такова. Нужно иметь одного пастуха на каждые 80-100 овец, дающих шерсть. Если стада очень велики, а у некоторых они доходят до 1000 голов, вам будет легче уменьшить число пастухов, чем при малых стадах. У меня поголовье овец достигает 700. Для стада из 50 лошадей нужно 2 пастуха, причем каждый должен иметь свою объезженную лошадь. Богатые землевладельцы обычно доверяют функции управления поместьем только членам своего домохозяйства. Если их дома расположены далеко от их плантаций, они обеспечивают присутствие на плантациях кузнецов или каких-нибудь других ремесленников, чтобы рабы не слишком прохлаждались и не отлынивали от работы, а прилагали все силы к тому, чтобы сделать хозяйство более доходным. О, насколько иной была жизнь в великие времена наших предков! Там не было наших дискуссий о том, как лучше использовать полчища рабов. Жили просто, имели, может быть, единственного раба, который обедал за одним столом с хозяевами. А теперь мы закрываем на замок кладовую с продуктами, чтобы еда и вино не попали в руки легиона домашних рабов, этой толпы посторонних людей, которые мы сами пустили в наши дома. Их уже так много, что нам нужен отдельный раб, который напоминал бы нам их имена». Что случилось с самодостаточностью, столь старомодной ныне? Почему нам нужно владеть целой свитой рабов только за тем, чтобы показать, как мы богаты? Взгляните на небеса, вы увидите, что боги — ноги, они все отдают, не оставляя ничего себе. А теперь посмотрите на землю. Вы увидите ненасытных особей, которые собирают вокруг себя всевозможных рабов ради создания своего имиджа, ради показного блеска. Стал ли вольноотпущенник Помпея Деметрий, не постыдившийся стать богаче, чем сам Помпей, также и счастливее его? Каждый день он просматривал список своих рабов, словно был командующим армией. Однако он мог бы считать себя состоятельным, имея всего 2 рабов, и за этот счет больше свободного места. Диоген вообще имел только 1 раба, который сбежал от него, и когда ему донесли о месте пребывания раба, он и не подумал того возвращать. «Это было бы постыдным, — заметил Диоген, — если бы мой раб мог обойтись без меня, а я бы не смог обойтись без него». Я думаю, он имел в виду следующее. «Теперь, когда этот несчастный раб сбежал, я получил обратно мою свободу». Рабы — это сплошные статьи расхода. Вы должны наблюдать за аппетитом этих прожорливых созданий. Вы должны покупать им одежду. Вы должны неустанно следить за их шаловливыми ручонками, всегда готовыми что-нибудь стащить. Вы должны иметь дело с людьми, которые ненавидят вас. Насколько же счастливее человек, который зависит только от себя самого и имеет обязательства только перед самим собой. Но как же мы можем защитить богатство, которое судьба не спосылает нам? Возможно, нужно принять, что так решили звезды. Римляне просто предназначены управлять миром. Мы не можем избежать владения рабами. По крайней мере, следует продемонстрировать свое двойственное отношение к владению рабами с помощью имен, которые вы для них выбираете. Выберите веселое имя или такое, которое для вас что-нибудь означает, например, место, где вы купили этого раба, или выберите имя, проникнутое сдержанным юмором с оттенком сарказма, дабы показать, что вы не так уж всерьез относитесь к преимуществам, дарованным вам фортуной. Например, я однажды купил раба, не так уж дешево, кстати, который по пути к моей городской вилле упал и сломал руку. Так знаете, как я его назвал?
Везунчик.
Большинство подробностей, касающихся покупки рабов, имеют отношение к городской среде, где хозяин обычно покупал не слишком много рабов. Тот факт, что эти рабы жили под одной крышей с хозяином и использовались для оказания личных услуг ему и его семье, означает, что их выбору, вероятно, уделялось большое внимание. В сельской местности все было иначе. В частности, в крупных поместьях такие тщательные исследования, скорее всего, не являлись нормой, а покупка рабов обычно возлагалась на управляющего имением. Очевидно, размер дома и земельных владений хозяина диктовал степень его личного участия в покупке рабов. Проявляются ли при выборе рабов тщательность и скрупулезность, зависит в немалой степени от того, насколько легко их приобрести. Во времена, следующие за крупными военными победами Рима, когда новые рабы поставлялись в изобилии, можно было ожидать снижения цен и не столь трепетного отношения покупателей к дешевому товару. Римского гражданина, рожденного свободным, нельзя было на законных основаниях лишить его правового статуса без его согласия. Однако печальным фактом социальной жизни в римском мире являлось то, что нередко свободно рожденные дети оказывались брошенными своими родителями, которые были либо не в состоянии воспитывать их, либо просто не хотели этим заниматься. Те младенцы, которые не погибли от холода и голода и не были съедены бродячими собаками, нередко попадали в руки работорговцев или подбирались суррогатными родителями и воспитывались как найденыши. Эти дети фактически становились рабами своих новых опекунов, хотя с театральных подмостков то и дело показывали трогательные истории о том, как таких брошенных детей находят их настоящие родители. Трудно предположить, что в действительности подобное случалось часто. В настоящее время не ясно, действительно ли римляне занимались активным разведением своих рабов. Размножение рабов происходило естественным образом, учитывая то, что им часто позволялось иметь половых партнеров. Хозяин, как представляется, одобрял такие партнерские отношения, но степень его участия в их создании неизвестна. Если хозяин был в курсе, разумно предположить, что он хотел бы предотвратить связь между двумя беспокойными, доставляющими ему хлопоты рабами, но это еще не означает, что он стремился управлять биомассой своих рабов путем подбора хорошо сложенных и здоровых партнеров. Хозяева также предавались сексуальным утехам со своими рабами, что имело следствием, по крайней мере, если в этом участвовали особи женского пола, рождение детей. Дети, рожденные рабыней, юридически являлись рабами, даже в том случае, если их отцом был рабовладелец. К ценам на рабов следует отнестись с осторожностью. Эти предположения базируются на слишком малом количестве свидетельств, дошедших до нас. Номинальные цены выросли во времена поздней империи в результате инфляции, но неясно, увеличились ли они в реальном выражении. Конечно, невозможно не видеть некоторого уменьшения общего числа рабов во времена поздней империи в результате возможного экономического спада, либо в результате роста влияния христианства. Свидетельства о колоссальных суммах, уплачиваемых за таких рабов, как близнецы Марка Антония, дошли до нас именно из-за их исключительности. Отсюда невозможно делать какие-то выводы о средних ценах. В целом о ценах можно сказать, что они были как высоки, так и разнообразны. Приблизительно на 500 сестерций в год можно было прокормить семью из 4 человек, в основном опираясь на хлеб и крупы. Очевидно, что при большем разнообразии продуктов питания и иных расходах на жилье и одежду показатель будет значительно выше. Если в качестве разумного предположения мы возьмем 1000 сестерциев, даже с учетом того факта, что стоимость будет варьировать от места к месту и от года к году, то цены, которые приводит Марк, автор книги, очевидно, следует считать слишком высокими. Они, конечно, значительно выше тех средств, которые мог выделить бедный и, пожалуй, даже средний римлянин. Раб также был непомерной тратой средств для ремесленников и прочих небогатых граждан. Отсюда видно, что огромные свиты рабов у богатых людей имели мало отношения к экономической необходимости и куда большее отношение к обычной показухе. Несмотря на огромное количество рабов в Италии и привычность рабовладения, во многих римских текстах поднимаются моральные проблемы, связанные с использованием рабов. Иногда трудно объяснить существование этого внутреннего конфликта. Римляне в массовом порядке использовали рабов и в то же время считали это аморальным. Мы должны признать как факт засилье риторики во многих римских источниках, особенно у таких писателей, как Сенека, у которого мы находим ряд важных текстов, связанных с рабством и рабовладением. Упадок Рима, утрата чистоты и непорочности, свойственных более ранним временам, были лейтмотивом многих литературных произведений. Таким образом, римляне пытались загладить свою вину, самооправдаться, смягчить боль от осознания чрезмерности потребления, будь то не в меру роскошное пиршество или использование других людей как рабов. В Дигестах 21.1 Дигесты – латынь, собранная, приведенная в систему, обширный систематизированный сборник извлечений из трудов авторитетных римских юристов, являющийся важнейшей частью свода римского гражданского права. Дигесты были составлены по приказу византийского императора Юстиниана I в 530-533 годах. Они состоят из 50 книг, включающих в себя более 9000 извлечений из юридических сочинений. Примечание переводчика. Приводятся подробности эдикта курульных эдилов, который регулировал продажу рабов, и описываются дефекты и недостатки, которые должны быть обнаружены. По поводу брошенных детей, подкидышей и найденышей, смотри, например, Плиний-младший, письма и Авлгеллий. Авлгеллий, латынь, Аулус Геллиус около 130-180 года, древнеримский писатель и филолог. Примечание переводчика. В произведении «Аттические ночи» 21 пишет, что с 4 века до нашей эры Рим запретил своим гражданам продавать себя в рабство с целью погашения долгов. Раньше это было возможным, но такие рабы должны были быть проданы за Тибр, который в то время был за пределами римской территории. По поводу германцев, как фанатичных игроков в кости, смотри, Тацит, Германия, 24. Пиратский рейд на Матону можно найти у Павсания. Павсаний греческий, латынь Паусаниус, древнегреческий писатель и географ II века. Примечание переводчика. 4.35.6. Описание захвата маленького городка опирается на захват римлянами Палермо в 259 году до нашей эры, описанный Диодором Сицилийским, 23.18. Цены основываются на 5 миллионах сестерциев, полученных за счет 2% налога на продажу рабов, введенного Августом, и соответствующих цен на пшеницу и рабов, смотри, Диоклетиан, эдикт о максимальных ценах. Я даю цены в сестерциях на время правления Августа. О максимальных ценах смотри, Плиний старший, Естественная история, 7.40. О близнецах Марка Антония смотри, тот же источник, 7.12, а также 7.39 об актерах, Нероне и Паэзоне. По поводу сочувствия к вновь приобретенным рабам, которые находят свое изменившееся положение тяжелым, смотри Сенека о гневе, 3.29. Пословицы можно найти у Публия Сира, 489 и 616. История о Кальвизии Сабине, заставлявшем рабов заучивать наизусть всего Гомера, есть в письмах Сенеки, 27. О наставниках из детства смотри Квинтилиан, о воспитании оратора, 1.1. Отчет Плиния-младшего императору Траяну о преступных элементах, используемых в качестве государственных рабов, можно найти в его письмах, 10.31 и 32. Везунчик, счастливчик, Феликс. Распространенное имя для
Глава
рабов.
Вторая.
Как взять от рабов все, что они способны дать? Итак, вы приобрели рабов. Как теперь управлять ими, чтобы они работали с полной отдачей? Многие из начинающих рабовладельцев попадают в ловушку, думая, что можно обойтись одним кнутом. Те из нас, чьи семьи обладали рабами на протяжении нескольких поколений, знают, что такое обращение изнуряет и изматывает рабов, завершаясь полной их непригодностью к дальнейшему использованию. Если вы прибегаете к насилию, выходящему за рамки ваших разумных обязанностей, вы кончите тем, что сделаете ваших подопечных замкнувшимися в себе и неуправляемыми. Такие рабы не рабы, а муки адовы. Жестокость – это палка о двух концах, и больнее всего она ударяет не по рабу, а по хозяину. Может быть, она допустима на рудниках, но никак не в вашем поместье, не говоря уж о вашем доме. Вместо этого вы должны осознать, став владельцем рабов, вы возложили на себя обязанность обращаться со своими рабами надлежащим образом, и если вы делаете это, можете рассчитывать не только на то, что они будут выполнять свою работу с должным усердием, но и на то, что они будут делать это и впредь, в течение многих лет. Это обязанность высших слоев общества – поступать по справедливости с теми, кто ниже тебя по общественному положению. Нет никого ниже рабов, но мы должны относиться к ним так же, как к наемным рабочим. То есть мы, конечно, должны настаивать на том, чтобы они работали хорошо, но и сами, в свою очередь, должны обращаться с ними справедливо. И это несмотря на то, что рабы, конечно, являются не более чем рабочими инструментами. Наемный работник – это человек, а раб – это орудие, которое используется для того, чтобы обрабатывать землю или предоставлять определенные услуги. Правда, говорящее орудие. И только то, что он обладает речью, ставит его выше рабочего скота. Но вы, как хозяин и рабовладелец, находитесь на самом верху социальной лестницы, и это естественно, что вы всегда поступаете в соответствии с моралью и справедливостью, даже по отношению к тем, кто этого не заслуживает. Первое, что вы должны предпринять, чтобы добиться от ваших рабов хорошего поведения и усердной работы, это купить хороших рабов. Будем считать, что этот первый шаг вы уже сделали. Следующим шагом является их обучение. Всем ясно, что способ, каким вы воспитываете ваших детей, отражается на индивидуальном характере каждого из них. Аналогичным образом крайне важно, чтобы вы воспитывали и обучали ваших рабов в соответствии с теми ролями, которые им придется выполнять. Именно поэтому часто лучше и легче всего купить рабов, которые еще никому не служили. Я уже говорил, что один мой друг всегда покупает достаточно молодых пленников, которых легче обучить и направить. Точно так же, куда проще добиться послушания от жеребенка, чем от упрямой старой клячи. Обучение следует начинать сразу же. Некоторые опрометчиво считают, что с рабом можно беседовать, как со свободным, взывая к его рассудку. Они думают, что рабы будут скорее подчиняться вам, если им объяснить преимущество такого поведения. Но на самом деле рабов надо обучать, как вы обучали бы дикого зверя, требуя от него послушания. Опять же, дело тут не только в кнуте. Вы получите лучшие результаты, давая им столько еды, сколько они хотят. Не забывайте хвалить их, особенно тех, кто явно чистолюбив и больше всего хочет услышать похвалу. Заставьте их забыть их старых богов и начать поклоняться вашим святыням. Когда они поймут, что именно наши боги сделали нас великими, они с куда большей вероятностью примут справедливость своего низкого положения. После того, как рабы обучены, обеспечьте их едой настолько, чтобы они могли работать, но не настолько, чтобы они обленились. Рабы, которые заняты тяжелым физическим трудом, должны получать более щедрые пайки, чем те, кто выполняет несложные домашние обязанности. Рабам, как и машинам, для работы нужно топливо, на голодный желудок много не наработаешь. Я всегда лично проверяю рацион рабов, когда посещаю свои имения. Это гарантия того, что повара не посмеют обманывать и прибирать к рукам продукты. Это также демонстрирует рабам, что вы интересуетесь их жизнью и проблемами, что морально поддерживает их и заставляет работать более добросовестно. Ибо есть три вещи, о которых в основном думают рабы. Это еда, работа и наказание. Если вы обеспечиваете их едой, но не даете работы, они становятся ленивыми и наглыми. Если вы загружаете их работой и часто наказываете, а кормите плохо, это истощает и изматывает их, ведя к тем же печальным последствиям, к которым приводит любая жестокость. Безусловно, лучшее, что можно сделать, это дать им работу и достаточное для ее выполнения количество еды. Людьми невозможно управлять, не вознаграждая.